На моих глазах Рамбл вырос из маленького же ребёнка в замечательного джентльпони. Говорила Рэрити поверх какофонии швейных машинок и отпаривателей, работающих в самой глубине бутика. Но, как и всем жеребцам, ему не помешает время от времени сдерживать своё эго. Она улыбнулась, напивая себе под нос, и, поправив бифокальные очки, склонилась над сложной дизайнерской зарисовкой, над которой работала увидавшие виды чертёжной доски. Команда талантливых портных, выстроившись в ряд в мастерской, заканчивала в это время последнюю партию платьев из сезонной коллекции бальных нарядов. «Я бы на твоём месте не принимала его слова слишком близко к сердцу, Рэнбоу Дэш. Ты, спору нет, самая надёжная пони, что живёт в этих краях. И в ясную и в ненастную погоду Понивиль всегда полагался на тебя, когда больше всего нуждался в помощи. Разве можно это отрицать, хм?» Ответа не последовало. Порисовав ещё целую минуту, Рэрити наконец отложила линейку и автоматический карандаш. «Рэнбоу?» Она опустила очки на кончик носа и прищурилась на подругу, что заглянула вечером к ней в директорский уголок бутика. Рэнбоу Дэш вглядывалась в глубокой задумчивости в ростовое зеркало окна. «Ты вообще услышала хоть одно мое слово, дорогая?» – твёрдо спросила модистка. «Наверное». Рэнбоу Дэш на удивление созерцательно вздохнула. «Что-то насчёт Рамбла и его эго». «Пожалуйста, расскажи мне, о чём ты думаешь, Рэнбоу?» «Я думаю...» Рэнбоу Дэш сглотнула, слегка наклонив зеркало на оси по центру. «Я думаю, у меня в гриве раньше было куда больше зелёного». «Хм...» — ухмыльнулась Рэрити и вернулась к эскизу. «Мне кажется, ты раздуваешь из мухи слона. У тебя по-прежнему самые восхитительные волосы из всех нас, дорогая. И мне безгранично больно от того, что даже после всех этих лет ты по-прежнему не желаешь разрешить мне сотворить из них что-нибудь презентабельное». Стон Рэнбоу был столь же долог и мелодраматичен, как Рэрити и ожидала. Тем не менее, элегантная единорожка рассмеялась и сказала: «Увы, даже если бы тебе было о чём волноваться, я уверена, что ты просто скорбишь о самом нежеланном цвете в твоём натуральном ансамбле». «Не, я пришла сюда не для обсуждения причесок и накручивания бигудей нам в гривы», – пробормотала Рэнбоу Дэш, ходя из угла в угол у подруги за спиной. «О!» – Рэрити закусила губу, осторожно проводя линию через эскиз платья, над которым она работала по ходу разговора. «Так что же ты пришла обсудить, моя дорогая?» «Ох, ну знаешь…» – вздохнув, Рэнбоу пожала плечами. «Без понятия. Сегодня день просто был какой-то… странный, вот и всё». «И каким же образом?» – спросила Рэрити. Её отвлекла кобыла с прозрачным козырьком на лбу, принёсшая шёлковые юбки. Рэрити обернулась к работнице и принялась осматривать свежепошитую материю, перебирая складки копытами и продолжая говорить. «На вид, если позволишь заметить, у тебя всё вроде как ни в чём не бывало». «Ничего и не случилось на самом деле». «В таком случае я никак не могу понять, в чём же кроется суть твоей проблемы?» — заметила Рэрити, одобрительно кивнув и жестом указав кобыле уходить. Работница вернулась в дальний конец бутика, где шум машин был громче всего. «Если, конечно, не предположить, что ты просто нехорошо себя чувствуешь». «Но в этом-то всё и дело!» – воскликнула Рэнбоу Дэш. Она уселась на задние ноги рядом с Рэрити и сложила передние на груди. «Сегодня не произошло ничего!» Она поёрзала. «И, знаешь, мне начинает казаться, что… что… хм… пхе…» — Рэнбоу Дэш сказала уголком рта. «Ничего не происходит вообще никогда!» «А-а-а!» — Рэрити медленно кивнула, ещё ниже склонившись над эскизом. «Типичный случай хандры. Она находит на нас время от времени, дорогая. Даже у нашей любимой принцессы есть свой вариант этого недуга. Она его зовёт «писательское копыто».» Рэрити кратко и изящно усмехнулась. Рэнбоу нахмурила лоб. «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что время от времени все мы страдаем от засухи на полях творчества». Я не художница, как ты, Рэр. Но разве в твоей жизни меньше художественного творчества, чем в моей? Хм? Улыбаясь, Рэрити глянула в сторону поверх очков. Когда работаешь над одним и тем же полотном, переписывая его снова и снова, определенная степень апатии вполне ожидаема. Вот, например, я. Именно потому я решила так сильно расширить за последние десятилетия свое дело. Были времена, когда я думала, что мои копыта никогда не ступят на чуждую мне территорию пошива костюмов. И вот, года три назад я 4 сезона подряд занималась исключительно одеждой для жеребцов. О, до чего освежающей была эта перемена. Я и не предполагала, что подбор одежд для стильных господ может оказаться столь поощрительным. И когда в итоге я вернулась к бальным платьям, вдохновение мое расцвело буквально за каждым углом. И мне всего-то не хватало щекочущего ветерка перемен. Рэнбоу Дэш потёрла в задумчивости голову. «Значит, может, мне как раз того и надо? Каких-нибудь перемен?» «Каждому свое, дорогая?» «Чего?» Рэрити глянула на нее краем глаза. «Тебе надо в первую очередь вообще захотеть изменений». «Ага, но...» Рэнбоу пожала плечами. «Мне нравится моя здешняя работа. Да что там, я люблю мою здешнюю работу». Рэрити грациозно усмехнулась. «О, я знаю. Надо сказать, это одна из причин, по которой ты так стабильно надёжна, Рэнбоу Дэш. И я нахожу это очаровательно старомодным». «Ага». Рэнбоу Дэш сглотнула. «Очаровательно старомодным». «Ты мне во многом напоминаешь Эпплджек», — сказала Рэрити. Едва она произнесла эти слова, как улыбка тут же угасла у нее на лице, и она на краткий миг перевела задумчивый взгляд в ночную темноту за своим отражением в окне. Она всегда была в таком мире со всем, что она делала. Она была сильной, прямо как ты. И ни у кого не было никаких сомнений в том, что когда настанет трудная минута, она тут же придет на помощь. Рэнбоу Дэш хранила молчание. Она глянула в шумный уголок бутика, затем на звездный свет, затекающий в окна. «Значит, типа, ты всегда задерживаешь своих рабочих так поздно?» Рэрити по-прежнему глядела в задумчивости в никуда. Рэнбоу кашлянула. «Рэр!» «Хм!» Рэрити обернулась на нее и моргнула. «О, ну перед нами стоят ужасно сжатые сроки в связи с заказом на костюмы для спектакля «На летнее солнце» в Троттингеме. Я плачу сейчас всем в 1,5 раза больше обычного, ясное дело». Она рассмеялась немного неестественно. «Серьезно, иногда мне кажется, что разреши я им, и они ко мне сюда переедут».
«Здесь у тебя тесно в последнее время», – пробормотала Рэнбоу Дэш, оглядывая дальний конец мастерской. «Здесь раньше было гораздо тише». «О, правда. И с каких это пор для тебя это важно, хм?» Рэрити нанесла еще несколько штрихов, сидя за чертежной доской. «Клянусь, были времена, когда попытка удержать тебя на одном месте дольше, чем на 5 минут, была сродни вырыванию зуба». «Ага, но...» Рэнбоу Дэш пожала плечами. «По крайней мере, было гораздо тише и меньше долбило по голове». «Я уже давно приспособилась к шуму», — сказала Рэрити, вырисовывая еще одну прямую линию. «Сейчас этот шум даже похож чем-то на симфонию. Дефилирует в одно ухо и вылетает пируэтом из другого. К тому же, чем больше вызов бросает работа, тем сильнее воодушевляет задача». «И все же, разве ты не скучаешь по тому, как работала раньше?» «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, просто кажется, будто...» Рэнбоу сдула радужный локон со лба. «Будто твой талант слишком широко растянуло, и он теперь вроде и не твой лично. Тебе приходится делиться им с кучей других пони. И ради чего? Чтобы заработать больше битов?» «О, расширение дела определенно помогло подстелить солому, когда Свити Белль начала свою музыкальную карьеру».
«Ну, наверное».
«Я всегда старалась метить как можно выше, Ранбудэш», сказала Рарити, не прерывая глубоко сосредоточенной работы над эскизом. «Определенных жертв в процессе не избежать, даже если эта жертва – уединенность. Но разве ты поэтому не скучаешь?» Ранбудэш сглотнула. «По работе в одиночку, в смысле?» Рарити оторвалась от рисунка. Она моргнула, глядя на Дэш сквозь очки, и проговорила довольно рассеянно. «Не могу сказать, что мне удастся уже в полной мере вспомнить, каково это». Еще несколько мгновений спустя она пожала плечами. «А что ж, в конце концов, идти можно только вперед.
«Ага».
Рэнбоу провела копытом по гриве и окинула взглядом занятую, очень занятую мастерскую.
«Наверное».
В ту ночь Рэнбоу Дэш никак не могла заснуть, а потому, как и всегда, когда на нее нападала бессонница, она обратилась к книгам. Тем не менее, тут нашлось одно отличие. Кое-что, с чем она еще ни разу не сталкивалась. Взяв с собой книгу в кровать, она успела прочитать всего-то 5 страниц, как вдруг поймала себя на том, что бормочет под нос фразы еще за 2 абзаца раньше времени. И то же самое произошло не только с первой книгой, но и со второй, и с третьей, а затем и с 4-й и с 5-й. Вскоре Рэнбоу Дэш уже зависла в апатии перед книжной полкой, уныло оглядывая многочисленные и разнообразные обложки, изображающие Дерингду в одной смертельно опасной ситуации за другой. Она вздохнула протяжно и тяжко. Каждый заголовок в серии будил в ее памяти вспышку визуальных образов, и с каждым новым оценивающим взглядом на свою коллекцию она ощущала, что эта вспышка кажется все тусклее и тусклее. Не задумываясь, она перевела взгляд в дальний угол комнаты, где лежала стопка журналов. Стопка эта пребывала в том же состоянии, лениво сваленной кучи, в котором она ее оставила уже 2-3 года тому назад. Она протянула копыта и смахнула пресс-папье, под которым скрывалась обложка верхнего журнала. Ей хватило всего 3 секунды на разглядывание изображенных там вандерболтов, чтобы поспешно положить пресс-папье на место, скрыв от своих глаз их затянутые в комбинезоны фигуры. Выдохнув с дрожью, она принялась ходить кругами по комнате. 3-жды она миновала полку, уставленную желтыми медалями. На 4-м круге она остановилась напротив нее на 1 минуту, а затем наклонилась ближе и уставилась на награды. Дэш смутно припоминала, что они когда-то были золотыми, сияющими даже. Среди разнообразных трофеев, каждому из которых было примерно 11 лет, покоилась и золотая корона. Рэнбоу подняла ее обоими копытами, на мгновение испугавшись того, сколь легкой она показалась по сравнению с воспоминаниями из далекого прошлого. Центр корон рассекала зазубренная молния с парой золотых крыльев по бокам. Рэнбоу смахнула толстый слой пыли обратной стороной копыта, впервые за 10 лет открыв свету надпись «Лучший молодой летун». Поверхность снова заблестела, и в ней отразилось лицо немолодой кобылы. Наклонив корону и вглядевшись в полированное золото, чтобы получше рассмотреть в отражении свою гриву, она обнаружила, что в волосах не осталось ни единого следа зеленого, и в этом она была готова поклясться. Из глубин глотки Рэнбоу поднялось сдавленное рычание. Она извернулась и оглянулась назад. Осмотрев хвост, она на мгновение задумалась. А был ли у нее вообще когда-нибудь зеленый цвет?